Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой. Христос воскресе!» Сегодня у нас в гостях настоятель храма Входа Господня в Иерусалим Бирюлёва, протоиерей Михаил Потокин. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Рад очень вас видеть в нашей студии.
Спасибо!
В это
взаимно!
В нелёгкое время, когда священника вот так, не так просто и увидеть уже. Кто в самоизоляции?
Ну, только по телевизору как раз.
Только нас, по телевизору, да. Ну, у нас есть уникальная возможность сегодня пообщаться с нашими телезрителями, потому что когда еще можно задать вопрос священнику в прямом эфире? Вот как не сейчас, тем более все вынуждены сидеть дома, а к батюшке не так просто и попасть. Вы можете дозвониться нам по телефону 8 495 781 49 54, а также можете задать свои вопросы по этому же номеру телефона, но в WhatsApp. Мы ждем ваши вопросы и постараемся за отведенное нам время ответить на как можно большее количество вопросов. Но пока вопросы, которые нам были присланы ранее из прошлых программ, вот такой интересный вопрос. Христос воскресе, почему Иисуса Христа называют женихом? Действительно, мы часто в песнословиях это упоминаем. Все же не греют в полунощи и так далее.
Ну
так
да,
далее.
Просто это такой образ из Священного Писания. Душа – это невеста, а Христос – это жених. Поэтому вот, а брак – это, собственно говоря, соединение жениха с невестой, то есть вот соединение души со Христом. Поэтому это такой образ, который вот использует часто Священное Писание, и который вот, ну, есть, собственно говоря, образ отношений со Христом наш, образ брака. Кстати, интересно, что во время крещения, если вы вспомните, хождение вокруг купели, да, ведь оно же подобно хождению вокруг Евангелия новобрачных, поэтому вот то же самое, да, как бы, как обручение Христу в начале, да, вот как в крещении, оно тоже как бы здесь перекликается. Поэтому вот эта идея о том, что душа обречена Христу, да, она уже обязана. Вот, и она должна сохранять чистоту в течение жизни, чтобы потом вступить в брак в полноценный. Вспомните, да, и притчу о 10 девах, да, которые, так сказать, 5 мудрые, 5 юродивые. То есть это очень частый образ, который очень понятно объясняет нам наши отношения со Христом.
Да, и брак должен быть один раз и навсегда.
Ну, то, все остальное прилагается, да, естественно.
Да. Да. Если человек потеряет память и разум, какова его загробная участь? Может ли его душа быть с Богом? Спрашивает нас Владимир.
Вы знаете, ну вообще для Бога нет ничего невозможного. Поэтому оценка того, насколько душа может быть с Богом или не быть с Ним, это, в общем, дело неблагодарное. Потому что здесь важен все-таки не какие-то наши с вами домыслы, а знания. Знание обычно дает нам с вами священное предание. То есть, если были такие случаи, скажем, да, то естественно, что вот душа может быть с Богом. Ну, какой случай я могу привести? Ну, вот такой случай взрослый я сразу не смогу так вот сообразить. Но вифлеемские младенцы. Вифлеемские младенцы, мы их почитаем как святых. Да? То есть, мы обращаемся к ним, значит, они нас слышат, видят, слышат нашу молитву. В то же время это младенцы от одного, от двух лет и младше. То есть, это, в общем-то, люди, которые еще находятся, ну, в таком состоянии, так сказать, еще не могут говорить, там, да, общаться еще, может быть, так свободно, да, то есть ограничены в своем, вот как мы говорим, в человеческом общении, да, а оказывается, что в духовном они ни в чем не ограничены. Поэтому здесь мы видим вот пример того, что если мы обращаемся с молитвой к вифлеемским младенцам, да, мученикам, то естественно, что мы воспринимаем их жизнь загробную как не просто полноценную, как жизнь полноценную и в том числе и святую.
Да, и даже церковь определенный
Да, и даже святую жизнь, да, определенный день есть молитва к этим младенцам.
Отец Михаил, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Добрый.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А у меня вопрос из Евангелия. Ну, в Луки это говорится, и в Матфея. Там, где Христос предсказывает второе пришествие, это конец времен. И он там и такие слова. Уверяю вас, что не придет век сей или род сей, как все это сбудется. Уже 20 веков прошло. О каком веке он говорит? Ничего еще пока не сбылось.
Ну, век или род – это все-таки такое понятие временное, оно немножко не соответствует нашим столетиям, да, потому что и мы с вами знаем, что летоисчисление менялось у человечества, да, и менялось понятие понимания времени. Я думаю, что род сей не придет. Вообще, род – это значит, что, с моей точки зрения, я сейчас не буду вот как бы общее озвучивать, мне кажется, что здесь речь идет именно о том роде человеческом, который мы живем живем сейчас, вот, потому что были люди, мы с вами знаем, которые жили по 900, по 800 лет. Да, это был один род, скажем, да, то есть одно как бы состояние человечества. Потом человечество стало жить вот, ну, век, 100 лет, да, то есть максимум, как бы, да, какой-то вот, а как Давид говорит, 70-80 лет жизни человеческой. Да, то есть вот этот род человеческий, нынешнее человечество в его состоянии, физиологическом, духовном, вот оно как раз не придет, то есть это наступит во время жизни нашей, то есть во время жизни нашего рода, скажем, да, нашего человечества. То есть не древних отцов, не патриархов, не Адама, так сказать, или Ноя, да, которые жили другое количество лет, а, значит, уже при нашем роде будет наступить. Да. То есть наш род, наш век. Ну, вот. Но имеется в виду, наверное, век – это как временной период жизни того человеческого вот, сообщества, которое мы видим сейчас. То есть, вот.
Ну, пока люди живы, наверное, как в таком широком понятии.
Ну, нет, ну, род. Это в широком понятии, да, наверное, да, в широком понятии, но именно вот этот род, это значит, что вот это племя, это вот род что такое? Ведь это наше фактически родство, да, как мы начинаем книгу Бытия, Евангелие тоже начинается с родословной Христа, да, то есть род, это именно вот, род, это племя, да, ну, вот, вот род наш не придет, то есть не придет наше человечество, вот наше нынешнее вот, как бы, род человеческий, вот он как раз третье, второе пришествие.
Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, имею ли я право, могу ли я коленопреклонно в домашней молитве молиться «Отче наш» и «Символ веры»? И второй вопрос. А могу ли я на экран телевизора перекреститься и поклониться, когда там показывают лики Иисуса Христа, Господа нашего, и Богородицу, или других святых? Спасибо большое за ответ.
Начну с конца. Значит, если показывают лики святых или Богородицы, или Спасителя, можно креститься, потому что вы креститесь не на экран только. Да? Нужно думать в этот момент не об экране, и тогда мы с вами можем перекреститься, и когда мы увидим, так сказать, какой-то лик по телевизору. А что касается коленопреклонных молитв, вообще по уставу в пасхальный период до Троицы обычно мы не делаем коленопреклонных молитв, ну, общественных в церкви. Мы с вами знаем, что на вечерне Святой Троицы первые коленопреклонные молитвы в церкви мы читаем. Но я думаю, что это запрет такой не носит абсолютного характера. Если человек хочет помолиться и встать на колени, ну, может помолиться и встать на колени. Мне кажется, нарушений большого здесь не будет.
Вопрос очень, наверное, актуальный. Как раз в неделю же он мироносец. Вот так он звучит. Просит сказать мнение церкви насчет равности мужчины женщине. Ведь женщина дарует жизнь, данную Богом. Неужели женщина хуже мужчины?
Не, ну это обычный такой вопрос, к сожалению, который вот многих людей сейчас и задают. И, понимаете, конечно, человек любой в своем достоинстве, он равный. Что значит равное достоинство? Ну, представьте себе, что у царя там есть дети. Да? Дети эти все в равном достоинстве. Они царевичи, царевны, они все в равном достоинстве. То есть они имеют равное отношение к отцу. Но в то же время есть разное служение. Мы с вами понимаем. То есть человек может быть достоинство иметь одинаковое, а служение у него разное. То есть один там, одним делом занимается, другой другим. Да? И это не значит, что их достоинство при этом как-то они теряют. Да? Просто это, скажем так, распределение обязанностей каких-то. Вот. Поэтому здесь возникают разночтения именно в достоинстве. Конечно, достоинство женщины, достоинство матери, оно утверждается в почитании Церкви Матери Божией. Поэтому здесь никаких вопросов быть не может о достоинстве женщины никак, потому что мы ее почитаем честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Поэтому да, но опять-таки в чем мы ее почитаем? В ее служении, которое она совершила ради своего Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ради своего смирения. То есть это как бы, но достоинство ее настолько высоко, что церковь ее поставляет выше ангельского чина. Поэтому что вы еще хотите? Ну, вот. Поэтому человека, да, у нас заложена возможность, у нас есть, да, но кто мы сами с вами станем, это зависит от нашей жизни. Понимаете? Потому что, получив царское достоинство, я могу остаться пастухом, или там, а могу получить, так сказать, место царя. Да? То есть все зависит от того, как я буду жить. Поэтому также и здесь, получив царственное достоинство в рождении и божественный дар души живой, мы с вами можем эту душу загубить и, так сказать, и жить совершенно просто как тело, не как душа. Поэтому здесь вот речь идет не о разнице между мужчиной и женщиной, а о разнице между жизнью духовной и жизнью бездуховной, ну, вот, которая, соответственно, человек достоинство в ней теряет свое человеческое. А изначально, конечно, одинаковое достоинство имеют все люди.
Отец Михаил, у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вопрос у меня такой. Апостолы и ученики, мы в древности ждали прихода второго Христа. Вот. И мы, конечно, ждем этот приход, второй приход Христа. Но почему-то святые молятся, и мы благодарны им, что род человеческий продолжает существовать. Вот почему у нас такое противоречие? Ночь всего жития прийти, и тут же о продлении жизни рода человеческого. Какой-то страх перед кончиной мира.
Вы знаете, тут это естественно вполне, потому что жизнь земная, все-таки она, разумеется, для человека, как тот путь, в котором он закладывает некий фундамент. И первое, что заклад покаянием, да, то есть очищением и стремлением к духовной жизни, вот каким-то началом таким внутренним. Поэтому здесь я думаю, что нужно все-таки разуметь под этим, что, конечно, апостолы и святые, они ждали, как и Павел, который говорил, что я хочу разрешиться, то есть я хочу закончить земной путь и встретиться со Христом, которого я люблю. Но мало кто так живет, как Павел. И надо отметить, что в основном-то человек из-за грехов своих боится смерти. И это вполне естественно, вполне очевидно, вполне понятно. Поэтому здесь вот, как сказать, мы, конечно, чаем в пришествии Христова, но, будучи немощны и слабы, мы и боимся воздаяния такого, которое нам праведный судья воздаст.
Инстинкт самосохранения.
Самосохранение, а скорее боязнь, естественная боязнь, нежелание погибели души и все-таки маловерие, потому что человек, который глубоко верит, конечно, для него смерть – это приобретение, потому что он тогда встает рядом с тем, кого он любит.
На следующий вопрос. Мой папа не верит в Бога. Как ему сказать, что он есть?
Вы знаете, наверное, это очень сложно сделать, потому что народ говорит так, яйца курицу не учат. И здесь нужно ждать, уметь такого момента, когда, может быть, он сам об этом спросит. Я пример приведу из жизни святых. Великомученик и целитель Пантелеимон, будучи уже крещенным и имея дар воскрешать умерших и исцелять больных, он жил с отцом-язычником. Отец был врач его, и он был язычник, поскольку врачи чаще всего тогда были язычниками, поклоняли, они использовали там и гороскопы, и все прочее. Такова была медицина в те времена. И он с отцом не спорил, не вступал с ним в какие-то полемику, ждал, пока наконец не пришел случай, когда пришел один слепец, которого отец сказал, что исцелить нельзя. И Пантелеимон тогда предложил ему, сказал, что я его исцелю, поверишь ты тогда в Иисуса Христа? Тот говорит, если ты исцелишь, поверю. И дальше все произошло, как оно и было. То есть по молитвам великомучеников слепой был исцелен, отец уверовал. Но какое-то время он жил с отцом, уже будучи святым, жил с отцом, у которого в доме идолы стояли. Да? То есть он терпел и ждал, когда можно начать этот разговор, когда это будет возможно. То есть это все-таки не от нас зависит больше, а от того, как Бог пошлет какие-то обстоятельства в жизни, когда этот разговор действительно будет уместен. Поэтому здесь нужно иметь очень большой такт и внимание, и уважение. Особенно уважение к родителям, которые есть одна из первых заповедей.
Ну и пример своей жизни, конечно же.
Да.
Не давать повода себя в чем-то обличить.
Как и Пантелеимон, он как христианин привел. Я исцелю слепого, ты поверишь, да? Я сказал, теперь верю. Но тогда слово «верю» означало, что я готов идти на смерть за веру свою. Понимаете, это было немножко по-другому.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Батюшка, я хотела бы задать вам такой вопрос. Мне непонятно. Если по блаженству придется по болезни, то это ничего. А если под предлогом болезни, то худо. Это святого Феофана Затворника. Я бы очень хотела услышать.
Если что, вначале... А вы можете повторить заново цитату? Мы если... не совсем разобрали.
Да, конечно. Это вопрос такой. Если поблажать себе придется по болезни, то это ничего. А если под предлогом болезни, то худо.
Если что, по первой фразе.
По.
Если поблажать тебе придется по болезни, поблажать, то это ничего.
Поблажать, простите, поблажать.
Поблажать, да, поблажать.
Поблажать по болезни, если под предлогом.
То это ничего. А если
нет, я из контекста болезни? Не могу понять. Это, видимо...
Так, вы где-то нашли его? Феофан Затворник.
Феофан Затворник. Да, вы знаете, надо посмотреть этот текст. Это, может быть, из писем, но я, честно говоря, вот слово такое уже оно вышло из обихода. Поблажать.
Это очень даже...
Не могу перевести его на современный нам язык. Поэтому, простите, но я точно не смогу ответить, что имел в виду преподобный святитель Феофан Затворник. Что он имел в виду, да, когда он сказал. Мне надо контекст посмотреть, тогда я, наверное, разберусь, потому что вот так я со слуха не могу понять.
Ну, спасибо за вопрос.
Ну, это интересно.
Тем более, да. Феофан Затворник.
Ну, просто нужен контекст, да, потому что, да.
Просим прощения, но, к сожалению, не можем сейчас ответить так, как
надо
нужно.
Надо просто в следующую передачу тогда, надо просто вопрос это сохранить и посмотреть вот в словаре, что это значит.
Я пометил.
Чтобы точно было слово известно, будем да, смотреть. Какой смысл у него. Да.
Вот следующий вопрос таков прислала нам Ирина из Самары. Господь Создатель наш, мы его создание, дети, он нас любит. Почему в молитвах используется слово «раб»?
Ну, раб – это, вы знаете, раб – это у нас, в общем-то, слово, которое мы подразумеваем нечто плохое, худое, да, так сказать. Раб – это человек, лишенный воли, человек, который, так сказать, который подвергается насилию, который вот как-то страдает из-за того, что он оказался в рабстве. Ну, вот. А на самом деле рабство Христу – это есть, собственно, предание своей воли Христу, но именно с благой целью, да, то есть когда мы хотим, чтобы он руководил жизнью, нашу, чтобы, так сказать, он был, как мы говорим, да, и да будет воля твоя, как на небесе и на земле. Да? То есть вот здесь как бы выражение нашей любви и в то же время нашего понимания того, что воля Божия, когда в нас совершается, есть это великое благо для нас самих. Поэтому вот когда наша воля, часто, к сожалению, она приводит нас к тяжелым результатам, если мы ей последуем. А если мы последуем воле Божией, то тогда вот мы приобретаем ну, некое благо внутреннее особенно. Поэтому здесь рабство Христу, наверное, есть не то, как Господь сам говорит, что иго мое благо и бремя мое легко есть. Он называет игом и бременем то, что он предлагает человеку понести, но говорит, что это благо и легко для человека, понимаете? Поэтому здесь подчинение, оно имеет высокую награду. Рабство Христу имеет высокую награду для человека, имеет высокую плату человек за это, вот, за этот труд свой, да, что он отдает себя, свою волю вот, Евангелию, Слову Божию. Но это, конечно, понимаете, мы часто понимаем именно с точки зрения каких-то наказаний, каких-то страхов и так далее. Все это нет, это делается только свободно. Господь ищет только свободную волю человека, который сам свободно последует за ним. А не из страха, не из желания что-то приобрести, там, как вот он говорит своим ученикам, что раб из страха делает, вот, наемник за плату, а я называю с друзьями своими. Ну, вот, поэтому это такое рабство, но которое мы хотим взять на себя добровольно. То есть мы хотим именно вот...
Вот очень интересно, как мы молимся и как молятся, например, вот те же грузины. Вот у нас как-то молитва более такая просительная, умилительная, мы просим достаточно так трепетно и так далее. Но вот несколько моих друзей грузин, они могут просто прийти, сказать вот завтра память Георгия Победоносца, вот прийти к нему, к иконе, сказать «дай». Там, денег сыну на свадьбу. Дай это. Вот как-то они молятся с этим по-другому.
Вы знаете, вот. Все зависит от веры человека, понимаете?
Человек... Вот, а мы можем так прийти и сказать, Господи,
дай? Нет, мы не должны копировать чужую веру. Если человек так верит, ну что ж, он, может быть, придет, попросит, а может, ему и дадут. Вы знаете, есть по этому поводу не с Георгием Победоносцем, я вспомнил, с Николаем Чудотворцем есть одна история из его жития, как одну икону его, вот когда сарацины захватили место, где была его икона, ну, вот, то, узнав на ней святителя Николая, значит, вот человек, который захватил ее, поручил ему стереть его дом. На дом напали разбойники, разграбили, он приходит, так сказать, дом разграблен, икона стоит, ничего не сберегла. И он тогда начал сечь эту икону, прям, так сказать, по ней, хлестать по ней. И кричать, что ж ты, так сказать, вот, оставил мой дом без всего, так сказать, я тебе поручил охранять, а ты не исполнил. И вы знаете, все вернули, то, что украдено было у него, по молитвам святителя Николая. То есть есть вот такая интересность, понимаете? То есть все зависит от веры человека. Понимаете, в чем здесь соль этой истории? В том, что видно была вера человека, то есть он настолько был уверен в том, что святитель Николай его язычника имущество сохранит, что он пришел, и возмущение его было настолько велико, что его вера оказалась она тщетной, да, хотя он не в Христа верил, а именно вот в какую-то волшебную власть святителя Николая. Святитель Николай показал ему, да, может сохранить. Ну вот.
Очень интересная история. А у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Я бы хотела знать. Святые говорят, Бог поруган не бывает. А что будет человеку, если он обвиняет Христа в немилосердии, в неоказании помощи?
Ну, вы знаете, вообще-то говоря, конечно, Бог старается, как мы видим, что Он не пришел не судить, а миловать. И Господь сам говорит, что кто, говорит, речет слово на Сына Человеческого, отпустится ему. Говорит, что не отпустится только то, что человек сказал против Духа Святаго. Поэтому здесь, да, бывает такое, что и мы знаем в священной истории, и люди, которые вот поначалу, они или по незнанию, или по обиде, или по каком-то состоянии, они были настроены против Христа, и могли и словом там, и оскорбительное слово какое-то против него произнести, потом раскаялись, да, и Господь принял их покаяние. То есть здесь все зависит от состояния человека, и Господь видит, в чем, что происходит, да, с человеком, как он при этом, да, если человек искренне, вот, опять-таки, вера его искренняя такая, да, то есть он вот в таком состоянии он находится, или лицемер. Лицемеру вряд ли простится, потому что это, в общем, у него и повода для покаяния нет, если он лицемерно все это делает. А человека искреннего Господь направит, если он даже и против Христа что-то скажет.
Такой вопрос. Помолитесь, пожалуйста, вернее, просьба. Помолитесь, пожалуйста, о здравии моей мамы Надежды. И подскажите, как правильно молиться, чтобы испросить здравия родному человеку, когда поставлен грозный диагноз?
Ну, есть много молитв церковных, которые, начиная от вот, тропаря заболящего, скорое заступление, Единцы Христе, скорое свыше покажи посещение, страждущим рабу твоему, избави недугов и горьких болезней, воздвигни, вы же пятись и славите непрестанно молитвами Богородицы и всех святых твоих. Да, можно такую короткую молитву. Есть прекрасный канон заболящего. Такие молитвы, надо посмотреть молитва о зловах, или, может быть, вот сейчас есть даже в сети интернет такие ресурсы, только про православных нужно смотреть, но вот там есть вот православных молитвословах канон заболящего, он прекрасный, если есть время почитать его, можно почитать короткую молитву его святому, как будто Надежда, да, имя Надежда, да, вера, надежда, любовь, можно почитать молитву, или Матери Божией Целительница, ну вот, то есть есть много молитв, и поэтому нужно выбрать та, которая вам ближе, та, которая ваше сердце на что откликается, и читать эту молитву.
В продолжении темы о молитве. А если не успел помолиться перед сном и уже лег в кровать, можно ли молиться лежа? Господь услышит молитву?
Ну, Господь всегда услышит молитву. Вопрос в том, что такое молитва. Понимаете, что молитва все-таки она требует прилежания некого, она требует некого как бы отношения внутреннего. И Господь говорит всегда о молитве, что она должна совершаться в тайне, она должна совершаться сосредоточенно. То есть это слово, которое мы говорим не просто как бы как формально, да, мы говорим тому, от кого зависит вся наша жизнь. Поэтому здесь все-таки важно не количество даже молитв, которые мы прочтем, но все-таки важно сказать это слово, ну, в том состоянии, в котором, ну, если вот, если, конечно, человек болен там, или уж очень устал, да, он может там лежа может помолиться, да. А если все-таки я могу стоять пока, все-таки лучше встать и хотя бы часть молитв прочитать стоя, а потом уже сесть или лечь. Ну вот, я думаю, что здесь большого ущерба для нашего здоровья не будет, если мы вообще с легкостью встаем и ложимся. Если человек болеет, тут совсем другой разговор. Тогда нет разговора уже о том, чтобы он стоял или сидел, на колени вставал. Тогда уже он молится как может. Сколько может читать молитв, как он там лежа, как, слава Богу, если он может читать молитвы. Я сам как-то помню, да, попал в такую ситуацию, уже думал, ой, сейчас вот, да, кажется, служба-служба, читать некогда, это некогда. А вот сейчас, если заболел бы, то бы, как я заболел, я думаю, не молиться, не читать ничего, только лежишь, думаешь, Господи, как плохо-то. Вот, поэтому болеющему человеку трудно молиться-то и читать что-либо. Там уж два слова сказал, и то слава Богу.
Батюшка, вот когда идет молитва, например, вот в семье, где папа-мама молятся и дети, вот нужно ли настаивать на том, чтобы дети стояли по стойке смирно? Или, ну, вот я, например, из многодетной семьи, и много примеров знаю моих родственников и друзей. Ну, там, кто-то
ну,
может коленочки
опустить. Это все-таки индивидуально решается, мне кажется, в каждой семье по-своему. Потому что в зависимости от возраста, энергии детей, и в зависимости от выцерковления их родителей, степени вообще. Меня как-то, я вам такое как бы размышление свое скажу, просто я... Как-то мне задавали вопрос о том, вот почему, например, в католических церквях люди сидя молятся, а у нас все-таки нужно стоять, многим это тяжело. Я согласен, что физически это, ну, есть такое вот, трудно иногда стоять. Но вообще-то я вот, ну, встречал в своей жизни людей, которые молились именно. И вот когда человек молится, рядом с ним не сядешь. Понимаете, это чувствуется. Поэтому если бы мы действительно молились, то дети бы наши не бегали и не шалили бы. Понимаете, тут вопрос именно не в том, что как дети должны молиться, а как молиться должны взрослые, так, чтобы дети увидели в этом настоящее что-то и стали бы молиться вместе с ними. То есть это вот отсюда идет, а не от дисциплины такой, которая вот...
Ну да, и положено, да, когда выходит архиерей либо священник на середину храма. Это как-то все благоговейно стоит, молится, слушает.
Не, ну это положено. А есть молитва. Когда человек начинает молиться, и ты чувствуешь это, ты чувствуешь, что человек молишься, и рядом с ним уже ты не сядешь. Это хотя бы из вот почтения к тому вот состоянию молитвы, которое ты почувствуешь. Это можно учуять, это можно понять. Поэтому, когда по-настоящему молится, то, конечно, будешь стоять и забудешь даже о том, что ты стоишь.
Каждый раз, когда я подхожу к причастию, меня начинает трясти так, как будто я мерзну. После того, как причащусь, первые несколько минут продолжает трясти, а потом все проходит. Что это такое? Раньше я не обращал на это внимания. А сейчас это стало меня немного волновать.
Вы знаете, я вам советую поступать как раньше, то есть не обращать на это внимания, потому что наши чувства, они все-таки настолько непостоянны, настолько их легко обмануть, и настолько они зависят от наших мыслей. Вот мы начинаем про что-то думать, и все. Да, вот сейчас идет это заболевание, и вот там что-то кольнуло, где-то чихнул, где-то кашнул, и все уже. Уже какие мысли у нас? Правда? А на самом деле-то в обычное время мы даже внимание обратим. Да? То есть все зависит именно от того, как мы относимся. Если мы относимся спокойно, да, ничего страшного не происходит. Причастие заключается не в каких-то вот внешних вещах, не в каком-то вот состоянии нашего тела. Поэтому, как бы я себя ни чувствовал, я не буду обращать на это внимание. Вот и все.
Что такое воля Божья, и как ее принять, и как ее понять?
Ну, это очень сложно, как понять волю Божию. Наверное, если бы мы поняли ее, мы бы с вами стали самыми счастливыми людьми на свете. Ну, вот. Но пока мы не понимаем, мы в основном своей волей живем. Поэтому здесь, вы знаете, как, ну, можно так вот для себя, наверное, понять, что, наверное, то, что нам не хочется делать или делать очень трудно, наверное, это и есть воля Божия для нас.
Поясните, пожалуйста, если для Господа нашего Иисуса Христа все равны, любят всех одинаково, почему Иоанн упоминается как его любимый ученик? Вот такой интерес у нашего телезрителя.
Ну, вы знаете, действительно, здесь сложно разделить учеников Христовых вообще-то, да, и мы с вами знаем о том, что Павел вообще не был среди учеников, а был среди гонителей христиан. Но он сам о себе свидетельствует, что он больше других апостолов потрудился в проповеди Слова Божия. И мы видим, что половина Евангелия Павлом написана. Поэтому, но мы также видим о том, что Христос имеет как бы все то, что имеет обычный человек. То есть чувственное расположение, ну вот, которое, дружеское расположение, также ему как бы вот свойственно. И вот это проявляется не только с апостолом евангелистом Иоанном Богословом, но также вот и воскрешение Лазаря, если вы вспомните, да, что Христос плачет, когда он стоит у гроба Лазаря. И иудеи говорят, смотри, он плачет, да. Что же он не мог воскресить его, когда тот умер? Понимаете, что здесь вот, потому, и евангелист добавляет, что любил Лазаря, он плачет о нем, потому что Лазарю пришлось пройти через смертные врата. Вот здесь как бы, понимаете, поэтому не лишенный чувств он оказывается, да, но в то же время это не значит, что чувственное в нем, оно как бы составляет содержание жизни.
Отец Михаил, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Да-да, вы Здравствуйте. На связи. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот когда читаю молитву там, ну, о здравии, да, потому что много очень недугов, и прошу всех угодников как бы, здравствуйте, Христос.
Здравствуйте, да, воистину воскресе Христос.
Да, вы, вам, наверное, выключите, пожалуйста, звук на телевизоре и задавайте свой вопрос, мы вас слушаем.
Когда читаю молитву, ну, о здравии, да, много, потому что болячек у меня, и вот начинаю просить там Пресвятую Богородицу, Матрёнушку, ну, всех святых как бы, или нужно отдать предпочтение какому-то одному святому. Это вот одно. И второй вопрос у меня, когда вот говорят там, ну, со страхом Божьим нужно в душе там, ну, или перед причастием со страхом Божьим приступить, а я вот в душе не испытываю никакого страха. То есть я вот чувствую, ну, как бы доброту, вот, что должно от Бога исходить. Как мне? Может, молиться мне нужно как-то по-другому? Может быть, ну, какие-то молитвы?
Страх немножко не то, имеется в виду. Страх именно вот растерять святыню, да? То есть мы когда... Мы, знаете, как мы испытываем страх за тех, кого мы любим. Да, мы всегда боимся, чтобы не заболели, чтобы были здоровы, чтобы все не было хорошо. Это страх. Мы боимся за них, да, то есть это страх Божий, это немножко не то, да, сказать, не страх получить наказание там, или действительно, да, Господь принимает нас и любит, да, и хорошо человек, если чувствует расположение ко Христу, да, это важно для нашей веры. Что касается молитв святым, тут уже это личное дело, понимаете, поэтому как вам вот легче, как ваше сердце слышит, так и молитесь, да, хотите, поминайте одного святого, хотите нескольких, хотите многих, но нужно помнить и главное об одном, что мы все-таки молимся святым, чтобы они ходатаем были перед Христом. От Него получаем мы все дары. Ну вот, поэтому здесь...
Батюшка, вот следующий вопрос. Грусть, печаль и уныние – это одно и то же. Грусть и печаль считаются грехом?
Да, и грусть, и печаль, и уныние считаются грехом. Это, в общем, такое состояние души, которое не видит радости в жизни. Или недостаточно она, как бы, недовольство жизнью возникает, а жизнь-то нам дана от Бога. Поэтому здесь есть некое противление жизни, сопротивление жизни. Да? Вот. Ну, чаще всего корнем является гордость, потому что человек считает, что жизнь должна быть другой, она вот, что-то у него не выходит, изменить и так далее, и так далее. Вот здесь неприятие жизни, оно вот, знаете как, неудовлетворенность желаний. Да? Вот у нас есть желание, да? Мы понимаем, что оно уже не исполнится. Мы начинаем унывать. Понимаете? Но желание-то мы само не оценили, насколько оно вообще полезно, нужно для нас, насколько, вообще-то говоря, оно возможность его вот для нас, понимаете? Поэтому здесь вот, вот такое разногласие между желаниями и возможностью их исполнить, оно в человеке, если он неопытный духовно, оно рождает вот такое уныние, отчаяние даже часто, вот доводит человека до какого-то депрессии и так далее, современной болезни такие. Это болезнь, связанная с изобилием желаний. И того хочу, и сего хочу, а всего не получаю, и от этого вешаю нос.
Есть такой интересный вопрос от нашей телезрительницы. Есть такое место в мире, любимое для меня, моя вторая родина, в которой я испытываю чрезвычайную, жесточайшую ностальгию. Я страдаю от нее, тем более потому, что знаю, я никогда не смогу вернуться в это место. Догадываюсь, что это чувство греховно, потому что угнетает меня. Правильно ли она думает, что это чувство?
Ну, наверное, таких сильных, вот такой сильной ностальгии не нужно поддаваться, потому что когда мы поддаемся чувству, оно в нас усиливается, да, то есть мы как бы немножко
сами
разумно,
питаем это,
да, мы разумно должны сопротивляться. Вот не знаю, что вызывает ностальгию, поэтому не могу сказать точно. Знаю точно, что Антоний Великий своих монахов учил: никогда не возвращайся в те места, где ты грешил, потому что возвращаясь в это место, у тебя возникает некий подобие ощущений, которые ты когда-то испытывал, да, то есть вот это может вернуться, как бы, то есть место может напомнить нам о нашем состоянии внутреннем. Но здесь может быть и другое. Но вот мы, опять-таки, часто с чувственным связываясь, мы углубляемся в свои чувства, и потом никак не можем выплыть из этого океана, потому что он нас все время поглощает, и мы уже, как, знаете, как какой-то уже чувственный какой-то вот мираж такой у нас, страна, которая не существует уже, да, уже время ушло, мы стали другими, все изменилось, а мы все, так сказать, вспоминаем то, что было в прошлом. Поэтому никогда не спрашивай о том, почему прошлое было лучше. Это Экклесиаст или Премудрость Соломон, не помню.
Да, ну, может быть, лечение простое, приезжать туда все-таки, находить время,
не, общаться. Ну, приезжать и можно, и, наверное, ну, просто я говорю, что нельзя чувствам сильно доверяться, потому что они нас очень далеко заводят, чувства. Это все-таки чувственный человек, он, знаете, он себя не контролирует. Но все-таки у нас есть разум, который должен немножко подсказывать, где нас ограничить, наши чувства.
Это вы как математик говорите, батюшка.
Не-не, это я духовное
знание. Очень рационалистический
подходит. Это духовное. Почему? Это все святые отцы учили, что разум бесстрастный. Сердце страстное, оно чувственное. Оно вот, а разум бесстрастный, он умеет рассуждать. И он может сердце остановить и направить его куда-то. Да? Спросить, а зачем ты это делаешь? Почему у тебя такое? Ведь все хорошо. Что ты страдаешь? Всякое место в жизни твое, оно должно тебе приносить радость. Какое бы ты ни, в каком месте бы ты ни жил, в каком возрасте, ты должен эту радость у себя найти. Если ты находишь только в прошлом ее, значит, ты где-то не прав в настоящем.
Интересно. Например, люди, которые сохраняют квиточки из походов в музеи, как память о том, об этом дне, об этом походе, например, ну, там, где-то за границей. Билеты, посадочные талоны на самолет, я знаю, сохраняют.
Сейчас нужно как раз, да.
Ну, не знаю. Цветочки. Что вот в память об этой поездке, об этом событии. Событие, может быть, не вселенского масштаба, это не свадьба какая-то или и не рождение, юбилей родителей. Это что-то очень маленькое, но это памятное. Ну, вот поездка,
это чувственные вот переживания такие.
Мы то вот есть, получается, вот эти артефакты, которые ты хранишь, это...
Но они порождают в тебе чувственные переживания, да, какие-то, которые ты потом... Ну, в основном это фотографии, конечно, или видео сейчас вот делают многие, да, они какие-то чувственные переживания вот в нас рождают.
Да, социальные сети еще предлагают вспомнить.
Ну да, поэтому здесь вот... Но с другой стороны, нужно понять, что все-таки это уже прошлое. Мы изменились уже, мы стали другими. И нам все-таки Господь заповедовал жить настоящим, то есть сегодняшним днем, жить радостно, полноценно. Ну вот, мы можем радоваться о том, что было когда-то, но при этом это не должно лишать радости нас сегодня. Как часто бывает, ой, у меня вот это было, а теперь я-то, меня там нет, значит, я унываю. Так не должно быть. Понимаете? И даже более того вам скажу, если поместительно жить в музей, мы через день-два оттуда сбежим. Скажем, хватит с нас музей.
Или
пустите
архив.
В квартиру нас, да. Или за границу нас посели. Ну, вот там, где мы любим, так сказать, часто отдыхать, а вот поживи там, так сказать, посмотрим, как тебе. Вот. Те многие сейчас скажут, да нет, я бы всю жизнь прожил. Ну, не знаю, тут вот опыт нужен. Но во всяком случае, вот мне кажется, не следует так уж чувствам своим вот за ними последовать, потому что часто они лишают нас радости в настоящем.
Да, это очень важная тема, потому что многие сейчас говорят, что что было раньше, уже никогда не будет. Что ну, когда это закончится эта ситуация, будет другой мир.
Вы знаете, я столько слышал о другом мире, что прям не знаю, что, что и говорить. Столько раз мне повезло в жизни, я, на моей жизни, на моем веку много раз мир менялся. Ну, потому что я родился в Советском Союзе, вырос, потом Советский Союз закончился. Ну, вот, и много всего началось, так сказать, 90-е годы, потом вот сейчас время. И я вижу, что каждое время, оно имеет свои какие-то достоинства, свои, конечно, недостатки. И нельзя сказать о том, что какое время из этих времен было лучше. И вот, ну, то, что пришло новое время, оно пришло, значит, надо, надо жить в нем, понимаете?
Наше поколение, мое поколение не знает, что такое, ну, 90-е годы. Ну, там
да, 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 ну, просто я говорю, что разные...
Для нас, может быть, это вот первое потрясение такое большое.
Может быть, да, когда что-то меняется, да, в свое время, да, я помню, для нас было удивительно. Я настолько, вот сама, сам Советский Союз, настолько он казался незыблемым, да, вот насколько казался строй, вот Варшавский договор, социалистические страны, все это было, знаете, так это годами все, десятилетиями все жило, понимаете, и это все, и вдруг в какой-то момент все начало раз-раз распадаться, разбегаться, понимаете, одни, другие, третьи, и все, ну, и что оказалось? Ну, оказалось, особо трагедии-то я не вижу в этом. Ну что ж, люди все живы, слава богу. Ну, вот мы живем с вами тоже, знаете, хотя многие жалуются, но, наверное, лучше, чем жили наши родители после войны, скажем, да, или в советские годы, я помню, гораздо скромнее жизнь была. Ну вот, поэтому здесь, ну, нужно отдать себе отчет о том, что новое не всегда плохо. Ну вот, просто к новому нужно нам перестроиться, надо нам немножко другими становиться. А мы консервативны, нам хочется все вот, чтобы по-старому, только еще больше.
Угу. Ну, вот, чувство комфорта сейчас, оно на самом деле преобладает у всех. Вот,
желание комфорта.
Да, наверное, желание есть. Огромное. Что мы хотим, чтобы было все удобно, было хорошо, было спокойно и
ну,
так далее.
Наверное, не все так хотят, и, потому что это удобство тоже оно человеку в нормальном состоянии надоедает. Ему хочется какого-то движения. Да? Ну, конечно, когда происходят такие сдвиги, перемены, тут, конечно, очень все непросто. Единственное, что жалко, конечно, ну, людей, которые погибают или которые заболевают тяжело, да, здесь это трагедия. Мне кажется, здесь, конечно, очень жаль. И не надо о том забывать, действительно, какие вот, ну, бывают испытания, какие болезни, да, и стараться все-таки, да, как-то вот момент этот учитывать в своей жизни, потому что мы живем очень хорошо. Я вот, смотрите, как были это, какие землетрясения в Советском Союзе, даже в Ташкент в свое время, 60-е годы, почти сравнялось с лицом земли. Спитак, мы помним с вами, город погиб за несколько часов. То есть вот жили люди, и, понимаете, наводнение, цунами, десятки, сотни тысяч людей, там десятки тысяч погибают, сотни тысяч остаются без крова. То есть моментально смывает все. Вот все, что, чем вы жили, ваш дом, все ваши накопления, все это становится ничем за часы какие-то, понимаете? Что такое стихийные бедствия, что такое природа, да, это, в общем, и целом это такой, не, это очень, нужно иметь такое отношение к природе серьезное. Поэтому мы просто живем в Среднерусской долине. Здесь ни землетрясений, ни цунами, но вот ни тайфун, ничего нас не беспокоило. И мы привыкли как-то, вот, что у нас все спокойно, все как бы, все чинно со стороны природы, никаких мы не ждали подвохов, никаких мы не ждали таких сложных обстоятельств. Но они пришли, но поучимся у тех людей, которые выжили в таких тяжелых ситуациях, которые вот остались людьми и помогали другим там, и сами восстановили все то, что вот было разрушено. Тогда Ташкент, весь Советский Союз восстанавливал. Все поехали туда строить и так далее. То есть здесь было, ну вот, и я думаю, что такую тоже помощь мы должны оказывать друг другу в тяжелых ситуациях таких. Но не нужно упокаиваться, знать о том, что у нас вот все спокойно, к нам ничего не достигнет, никаких ни ветров, ни поветрия, ничего, оказывается, нет. Вот все может до нас достичь, и мы должны быть готовы к этому.
Да, на самом деле, вот это десятилетие очень ярко показало, что и война может быть близко, всего лишь 600 километров.
Все что угодно может случиться, к сожалению. Вот мы так живем. Поэтому очень неустойчивая, очень хрупкая человеческая жизнь. Надо ее беречь, надо вот каждый день жить достойно, и чтобы день приносил радость себе, близким.
Да, то есть нам уже кричат со всех сторон, что Ну, будьте здоровы и берегите друг друга, и ни в коем случае не унывайте.
Ну да, но это нужно всегда, не только во время болезни и каких-то эпидемий.
Но это очень обостряется,
да,
сейчас.
Обостряется, но, знаете, как человеку нужно, так сказать, как-то иногда взглянуть на жизнь по-другому.
Вопрос такой телезрителям. Вот как молиться по часослову дома в домашней молитве?
Если читать последование по часослову. Что такое часослов? Да. Он содержит последование. Там есть последование часов по вечере, ну вот вечерние. Но вы знаете как, нужно все-таки с разбором читать, потому что там в часослове есть отсылки на дневные там молитвы, которые связаны с дневным кругом, там есть с недельным кругом, там связанные молитвы. Есть молитвы, связанные с пасхальным кругом. То есть, если вы хотите читать часы так, как читаются они в церкви, или так, как читаются они за богослужением, нужно еще иметь какие-то богослужебные указания, чтобы понимать, что после чего читается, какие тропари читаются, какие молитвы вставляются в часы, по вечере, там, или во время вечерней или утренней. Вот здесь надо понимать это.
Да, не только часослов должен быть.
Да, не только часослов должен быть. Часослов — это как бы канва, это хребет, да, но еще есть молитвы, которые туда добавляются, праздничные молитвы, связанные там с какой праздник сейчас идет. Вот сейчас пасхальный, да? Сейчас начинаем мы молитвы все не Царю Небесный мы читаем, да? В часослове Царю Небесный, а Христос Воскресе читаем вместо Царю Небесный. То есть, вот есть как бы, то есть, если мы хотим уже правильно, основательно читать. Поэтому вот церковный устав, он, с одной стороны, кажется сложным, но он очень логичный. Поэтому, если вот почитать о церковном уставе что-то, или почитать хотя бы вот, есть по уставные даже приложения есть на телефоне, есть, да, вот с церковным уставом. Может посмотреть, там описано, как читать, какие вот, как... Это нужно научиться читать. Но что можно читать самому из молитвослова? Ну, то, что касается псалмов, то, что неизменяемо, да, то можно читать, конечно, да, псалтырь, там вот псалмы, которые в часах читаются, шестопсалмия, но вот это можешь все читать. Да.
А вот стихиры, например, если все-таки человек более...
Ну, стихиры, это же нужно, знаю, это нужно иметь актоих, триоти и
Человек заморочился, изучил, знает. То есть можно спокойно пропеть дома?
Дома можно
вместе
пропеть.
Вечернюю,
утреннюю, да, совершенно верно. Я знал даже таких людей, которые канон ежедневно читают дома, вот с Минеей там.
А вот как вот те места, где священник говорит возгласы, например? Либо это
нет,
вход...
они не читаются, они не читают. Молитвами вот, святых отец наших, Господи.
Вот Христа. Вход совершается. Это просто
да, это пропускается просто все. Молитва о Иктинии, все. Но там, кстати, Иктинии не написано. Да, там сейчас только начало Иктинии, да.
Нет, да.
Да, там только обозначено там мирное ктение, там или там просительное ктение, сугубое ктение. Да, мы просто пропускаем, не читаем.
То есть можно дома в кратком
вычитывать, да, вычитывать утреннюю, вечернюю, и по вечере, там, и каноны можно читать это. Раньше люди такие вообще были в церкви, которые, миряне, которые читали все это. Ну, они, понимаете, все-таки, я думаю, что для этого нужно чаще посещать службу. Когда мы будем на службе молиться, мы поймем саму последовательность, и если мы будем следить за службой, взять с собой часослов и следить, как и что читается, да, мы можем тогда понять, вот, со службы, что и как. И тогда уже дома уже нам будет легко разобраться.
Ну и тогда, кстати, сразу будет легче стоять. Когда
службу не просто легче стоять, да, это совсем другой. Да, тогда уже ноги не болят.
Да, я помню, как я пришел в семинарию поступать, ничего не понимал, и мне было безумно тяжело.
Да, то же самое я про себя могу сказать.
Потом меня сделали уставщиком, я изучил устав, и мне стало очень легко.
Да.
И теперь каждое богослужение, это даже иногда приходишь в храм, и какая-то даже претензия, вы почему-то мало стихир прочитали.
Да. Но вот здесь нужно просто вот участие в богослужении. Тогда это вот ляжет, как бы, так будет фундамент такой.
Тем более сейчас самоизоляция позволит, вынуждены люди, наверное, могут сами изучить вопросы некоторые, творить молитвенные правила.
Сейчас трансляция идет, можно дома взять в часослов, да, и посмотреть, или вот устав там взять, посмотреть, как что поют, что зачем читается. Ну вот, это интересно. Вообще служба – это великое богатство. Я считаю, что духовное – это одно из самых важных составляющих нашей веры – это богослужение.
Пока богослужение нам недоступно в привычном виде, но будем молиться, надеяться, чтобы наше общественное богослужение как можно скорее вернулось к нам.
Конечно, да. Это основа жизни церкви, поэтому без этого нельзя.
Даст Бог, это время настанет. Немножко нужно потерпеть. Васька, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Вот и на этом я бы хотел попросить вас обратиться к нашим телезрителям.
Ну, я хочу обратиться с пасхальным приветствием «Христос воскресе» и сказать о том, что, конечно, вот не нужно смотреть на нынешние времена как на некое то, что будет вот, продолжительное там, или всю жизнь там, и так далее. Все. Но есть вещи, которые следует перетерпеть, да, зная о том, что все-таки мы с вами смотрим в будущее и знаем о том, что Господь не оставит нас, и что надеемся, что в скорейшем времени мы с вами вернемся к обычному образу жизни нашему и будем, так сказать, участвовать в общении друг с другом и с церковью, и на службе, и в молитве, везде.
Спасибо, Господи, батюшка. Я отвечу воистину воскресе за наших телезрителей.
Да, спасибо.
И на этом будем прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма входа Господня в Иерусалим Бирюлёва. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Христос воскресе!